Глава третья. Дезессар остановил лошадей возле конюшни. Это была красивая постройка, представлявшая собой уменьшенную копию главного дома с башенками, с грифонами на углах крыши.
«Мсье Боскал!»
— тонким голосом закричал владелец замка.
«Мсье Боскал!»
И еще что-то вопросительное, чего я не разобрал, ибо мое знание французского оставляет желать лучшего. В одном из окон второго этажа, где, видимо, располагались жилые комнаты, появился тощий мужчина. Он был за стеклом на темном фоне, и я разглядел лишь белый угол манишки с черным галстуком и несоразмерно большую голову. Нет, то были длинные, стоящие торчком волосы. Силуэт управляющего показался мне похожим на одуванчик.
«А тон телефонне!»
«Телефонировали?» — закричал хозяин. «Это я понял». Боско помотал головой. Его пышная прическа качнулась. Тогда Дезессар показал на нас.
«Мсье Шерлок Холмс, доктор Уатсон!»
«Они приехали, теперь все будет хорошо», — полголоса перевел мне дальнейший Холмс. «Оставайтесь у аппарата». Господин Боско кивнул хозяину, поклонился нам и исчез. За все время он не произнес ни слова.
«Таково условие этого негодяя», — пояснил Дезессар, трогаясь с места. «Кто-то постоянно должен находиться у телефона. У меня все оборудовано по последнему слову техники. Между квартирой управляющего и домом телефонная связь. Один поворот рычага, и раздается звонок. Просто не знаю, что бы я делал без Боско».
Коляска остановилась у парадного входа, который разместился внутри нарядной остроконечной башенки. Теперь вблизи я мог рассмотреть замок как следует и убедился, что здание не такое уж древнее. Не старина, а имитация под старину. «Стиль Людовик XIII», — определил Холмс, отличный знаток архитектуры. А в сороковые годы был весьма популярен во Франции под воздействием моды на мушкетерские романы.
«Да, мой папа обожал Александра Дюма», — подтвердил хозяин.
Я уже успел привыкнуть к своеобразным манерам Дезессара и не удивился детскому слову «папа», так мало вязавшемуся с возрастом и седыми волосами этого господина. В отделанной резным дубом прихожей он гордо повернул большой фарфоровый выключатель, и вспыхнул яркий свет.
«У меня прекрасное электрическое освещение!» — горделиво объявил Дезессар. «Смотрите, вот!»
Еще один щелчок, и зажглись лампы всего первого этажа.
«Однако еще не стемнело», — сказал я.
Хозяин с явным сожалением погасил свет и повел нас через анфиладу холодных комнат, уставленных громоздкой старинной мебелью. В большой зале, где, благодарение Господу, горел камин, мы сели за длинный стол, сверху прикрытый большой белой салфеткой, под которой угадывались очертания бутылок и каких-то ваз.
«Ну вот, теперь я расскажу вам всю эту кошмарную историю обстоятельно, не упуская никаких деталей», — пообещал Дезессар. «Я знаю, в вашем деле детали важнее всего». «Начну с моего покойного папа».
Поскольку вступление звучало не слишком увлекательно, я позволил себе несколько отвлечься, чтобы оглядеться по сторонам. Комната была довольно любопытная. Судя по буфетам и длинному столу, она служила столовой. На всех плоских поверхностях, каминной доске, комодах, особых столиках стояли макеты парусных кораблей. Некоторые изрядного размера. По стенам были развешаны портреты предков. Один из них в особенности привлек мое внимание. На картине был изображен лихой капитан в длинном завитом парике и с подзорной трубой в руке. За его спиной белели паруса и кудрявились клубы порохового дыма. Художник явно старался придать курносой свирепой физиономии моряка благообразие, но не слишком в этом преуспел.
«Вот папин портрет», — — говорил тем временем хозяин. — Ах, нет, доктор, вы не туда смотрите. Это Жан-Франсуа, наш родоначальник, один из храбрейших и благороднейших капитанов Короля Солнца. Он привез из южных морей целый сундук с драгоценностями и купил это поместье, а папин портрет — третий, справа.
Я перевел взгляд в указанном направлении. С холста на нас смотрел пухлый, очкастый господин в мундире национального гвардейца с моделью фрегата в руках. От далекого предка Дезессар Пер унаследовал курносость и шальной блеск глаз. Сыну передал овал лица и близорукость. «Все это очень интересно, но не могли бы вы перейти к делу?» — нетерпеливо сказал Холмс. «Лучше расскажите, как и где вы искали бомбу».
«Но к этому я подбираюсь. Если я не расскажу про папу, вы не поймете, почему мы ничего не нашли».
Дезессар оглянулся на каминные часы, всплеснул руками и заговорил с удвоенной скоростью.
«Понимаете, это был необычайный человек. Как говорили, в те времена большой оригинал, а выражаясь по-современному, редкостный чудак. Он унаследовал крупное состояние и тратил его на всевозможные причуды. У нас в парке был собственный зверинец, представляете? В клетках жили волки, лисы, кабаны, даже медведь. Папа поймал их сам. Помню, что личным лакеем при нем был маленький черный пигмей из Африки. Я ужасно его боялся. Перед домом стояла медная кулеврина с корабля нашего родоначальника, и по праздникам папа самолично в нее палил. Это и послужило причиной его преждевременной кончины. 8 июля 1860 года, в день моего 7-летия, кулеврину разорвало, и папа скончался на месте.
Хозяин выдержал приличествующую этому скорбному сообщению паузу, а я, произведя несложный арифметический расчет, в очередной раз поразился точности холмсовских оценок. Он сразу сказал, что наш клиент моложе, чем кажется на первый взгляд.
«Я долго мог бы перечислять странности и характера моего папа, его эксцентричные выходки, но остановлюсь лишь на одной из них. Для нас самой существенной».
Дезессар описал рукой подобие круга.
«Я имею в виду этот дом. Папа разобрал до основания и полностью перестроил родовое гнездо, напичкал его всякими богателями. Ну, то есть всякой всячиной, тайными ходами, секретными нишами, поющими полами, замурованными в стены трубами, которые начинали вздыхать и выть при определенном направлении ветра. Матушка эти фокусы ненавидела всей душой. После трагической гибели папа она разломала, что смогла. Но нашла она далеко не все. Например, 8 лет назад, когда меняли обои в малом будуаре, в стене обнаружилась ниша с непристойными книжками. В прошлом году во враге, что у ограды парка, Дезессар махнул куда-то влево, осыпалась земля, и в склоне открылся подземный ход, который, очевидно, раньше вел к дому, но успел обвалиться. А позапрошлой осенью...
«Можете не продолжать. Все и так понятно», — перебил его Холмс, энергично сжимая и разжимая пальцы, что всегда служило у него признаком предельного возбуждения.
«А бомба спрятана в тайнике, местонахождение которого не было известно вашей матери и тем более неизвестно вам». «Да-да». «Именно это я и хотел. Где-то здесь действительно есть тайник, о котором я не знаю. Не спрашивайте, откуда секрет известен Люпену. Это меня поражает больше всего».
«Выходит, гнусный вор знаком с домом лучше, чем его законный владелец».
«Помилуйте, сэр», — не мог не заметить я. «Несмотря на ваши уверения в незыблемости честного слова шантажиста, по-моему, он просто берет вас на испуг. Скорее всего, никакого тайника не существует.
«Существует!» — вскричал Дезессар. «В этой наглой записке даже указан код, при помощи которого бомбу можно отыскать!»
Тут я решительно перестал что-либо понимать, а Холмс благодушно обронил. «Думаю, Уотсон, нам пора, наконец, взглянуть на этот роковой документ». Хозяин брезгливо, словно жабу, взял с камина листок и протянул моему приятелю. Заглянув через плечо, я увидел, что записка начертана размашистым щегольским почерком на голубой бумаге с монограммой А.Л. Холмс пробежал текст взглядом, усмехнулся и прочитал еще раз уже вслух, сходу переводя на английский. 30 декабря 1899 года. Владельцу имения Вогарни. «Милостивый государь, Арсену Люпену угодно обложить вас налогом на богатство. Если с последним ударом часов старого века вы не передадите мне 1 750 000 франков, даю честное слово, что ваш замок взлетит на воздух со всем содержимым. Завтра вечером, не позднее половины 12-го, извольте уйти из дому или, если угодно, запритесь в кабинете, откуда вам запрещается выходить ранее наступления 20-го века. Сумку с деньгами оставьте в столовой. Не вздумайте нарушить ни одно из этих условий. И упаси вас, Боже, обратиться в полицию. В этом случае механизм адской машины сработает раньше назначенного срока, и вся ответственность целиком ляжет на вас. Убийцей буду не я, а ваша алчность. Ну, а чтобы вам было чем занять свои мысли, вот вам маленькая шарада, в которой зашифровано место, где я спрятал заряд. 24Б, 25Б, 18Н, 24Б, 25Б, 23Б, 24Б. Если отгадаете эту загадку и найдете тайник, ваше счастье. Можете оставить ваши деньги себе, ибо острота ума заслуживает награды. Часовой механизм отключается простым поворотом красной ручки влево. Итак, как говорят продавцы лотерейных билетов, играйте и выигрывайте. Засим примите уверение в моем глубочайшем почтении. А. Л.
Какая гнусность! Не сдержался я. Он играет с вами, как кошка с пойманной мышью. Вы правильно сделали, сэр, что обратились к нам. Холмс, дружище, вы должны непременно разгадать загадку. Надо оставить пройдоху с носом.
На это теперь все мое упитие. Пролепетал Дезессар, очевидно, желая сказать «упование». Он глядел на сыщика со страхом и надеждой.
Холмс сосредоточенно нахмурился. «Три вопроса, сударь. Первый. Почему именно 1 750 000? Обычно вымогатели предпочитают круглые суммы. Второй. Что означает «подчеркнутое со всем содержимым»? Третье. О каком убийстве идет речь? Знаете ли вы ответы на эти вопросы?»
Дезессар сокрушенно вздохнул.
«О да, мой дорогой мистер Холмс, слишком хорошо знаю. У меня на счете в банке именно 1 750 000 франков. Это весь мой капитал. Увы, мы, Дезессары, уже не столь баснословно богаты, как прежде. Папины прихоть и матушкина непрактичность изрядно истощили некогда очень значительное состояние. Фамильные драгоценности сундука Жана Франсуа, он показал на портрет курносого предка, были обращены в наличность и, по большей части, растрачены. Подозреваю, что Люпен заинтересовался замком Вогарни, потому что до него дошли слухи о пресловутом корсарском сундуке. Но, как видите в записке, он не требует бриллиантов или изумрудов, знает, что их больше нет.
и указывая сумму с такой бухгалтерской точностью, он демонстрирует полную осведомленность о моих финансовых обстоятельствах. Он намерен обобрать меня начисто, то есть подчистую.
Тогда позвольте вдогонку еще один вопрос. Холмс оглядел комнату. Сколько стоит этот дом?
Думаю, 1300.
Мы переглянулись. Послушайте, сэр, с невольной улыбкой молвил я, но цена дома почти в шестеро меньше выкупа. Какой смысл отдавать много, если можно ограничиться меньшей жертвой? К тому же в цивилизованных странах недвижимость обычно страхуют.
Замок застрахован как раз на 300 тысяч,
подтвердил Дезасар, после чего я вообще перестал что-либо понимать.
«Погодите, Уотсон», — коснулся моего локтя Холмс. «Господин Дезасар еще не ответил на два остальных вопроса».
На глазах у хозяина выступили слезы. Он вынул из кармана платок, громко высморкался и простонал.
«Дело вовсе не в доме. Нет, нет, не могу. Пойдемте. Вы сами все увидите».
Он вскочил со стула и засеменил в узкий коридор, с двух сторон стиснутый стенными шкафами. Переглянувшись, мы последовали за ним.